тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжаем тему выходного дня. У микрофона Дмитрий Широков. У нас в студии Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Вы знаете, происходит вот такая ситуация. Я читаю kp.ru. Там размещена как раз заметка моего гостя Аббаса Джумы. И я читаю и давлюсь от смеха. Норвежские спецслужбы России считают, что российские дипломаты лишили Порошенко Нобелевской премии. Аббас. Это
уже словосочетание «норвежские спецслужбы» — это уже юмор. Я понимаю, там американские спецслужбы, собственно говоря, британские спецслужбы и так далее и тому подобное. Норвежские спецслужбы. Дальше Порошенко. Насколько я знаю, что он вообще не был в списке кандидатов.
На лауреатство.
Да, на вручение Нобелевской премии. То есть, понимаешь, это просто сюр. И мне удивительно, что... То есть я не удивляюсь ничему, что производят на Украине. То есть то, что извергает из себя украинская, значит, вот эта медиамашина, меня не удивляет. А вот то, что норвежцы это с радостью подхватывают, разжевывают, а потом, знаешь, как птички мамы птичкам детям это в ротик.
В клювик.
Да, в клювик. Значит, и потом эти СМИ, значит, своей публике, чужой публике вот это разжеванное, пережеванное дерьмо начинают рассовывать по клюву, вот это действительно странно. Это странно. Человек, я вот поговорил тут недавно со знаменитым и очень, очень интересным человеком Олегом Лурье, блогером. Он действительно сказал очень здравую вещь. И, ребят, если бы Порошенко был в списках, то не было бы на Украине утюга, из которого бы эта информация не звучала.
Да тоже странно, потому что я слежу за тем, что происходит
в мире. Ты слышал что-нибудь?
Вот и только сейчас.
И я не слышал. Потом, значит... Только вдумайся, ФСБ, или там, я не знаю, там, СВР, наваяло фейковое письмо от имени, значит, украинского политика, который писал американцам то, что вот ему очень нужно, не ему, точнее, а Порошенко, очень нужно заручиться поддержкой Вашингтона. И он очень благодарен, что Вашингтон лоббирует интересы Порошенко в Нобелевской комиссии. И тогда, то есть, понимаешь, то есть вот кто-то сидел в спецслужбах российских, вот это вот писал эту чушь абсолютно. Потом, где это письмо? Покажите мне его. Я его не видел. И западные СМИ копию этого письма не прилагают. То есть они перепечатывают, но не прилагают, собственно, это письмо от имени якобы вот... Кто там, Геращенко, да? Или кто?
Ну да, да.
Вот.
Да.
Понятно. А потом, значит, заявляются к главе...
Нет, от имени Владимира Гройсмана.
Гройсмана, прошу прощения, что мне... Ну, ГГ, да.
Как раз, тоже да. Русский, из русской спецслужбы, видимо, тоже человек.
Да. Значит, потом заявляются к главе комиссии Нобелевской два шпиона, которые под личиной дипломатов из посольства российского в Норвегии, значит, пытают его, не знаю, что они с ним делают, давят на него и так далее. Ну, то есть,
сюр абсолютно. Я думаю, что эти два шпиона были одеты в черные плащи,
с черными
шляпы. У одного под мышкой был журнал «Огонек», а у второго газета «Труд».
И знаешь,
или «Советский спорт».
И они себя брали за воротник и что-то говорили, понимаешь, вот так вот. И поправляли в ухе все. Ну да, так это и... Да, и у них у всех были ручки с лазером и с, пулей. А ампула, которую надо разгрызть, если вдруг их обнаружат.
Это...
Что они, наверное, и сделали. Поэтому мы и не знаем, что же это за такие же... Они разгрызли ампулу. И померли. И все. И мы не знаем, где они, кто они. И фото никаких, и ничего нет.
В районе коренного зуба ампулы. Слушай, а зачем это все? Ну вот, ну сколько можно? То наши хакеры там меняют мир, да? Теперь вот мы же, опять же, Россия... Почему-то Порошенко. Его что, давно не пинали в СМИ?
Олег Лурье выдвинул версию, но она, мне кажется, сомнительной. Это его предположение. Вот он чувствует, что Владимир Владимирович Путин может получить Нобелевскую премию мира в следующем году. И просто Киев делает все возможное и невозможное, чтобы этого не допустить. Я думаю, тут все гораздо прозаичнее. сидят креативщики где-нибудь в Киеве. То, что следы действительно ведут в Киев, это однозначно. Сидят креативщики на государственном бабле. Им платят за то, чтобы они, значит, извергали какие-то там абсолютно идиотические идеи. Ну, в общем, делали все, чтобы навредить России хоть как-то. Пусть это будет нелепо, пусть это будет фейк, пусть... Все посмеются над этим, но вот по принципу ложки нашлись, а осадок остался. Чтобы вот у людей на подкорке откладывался образ России свирепой, дикой, значит, беспощадной.
Ну как же свирепой и дикой?
Ну, и подожди. Так, ну вот, ну, шпионы, смотри. Шпионы, русский хакер. Ну это же все из одной серии. Русский хакер, русский шпион. Вот ты очень хорошо образ нарисовал, понимаешь? Я не знаю, что там будет дальше, какой-нибудь русский... пехотинец на медведе там и так далее. Ну, это все понятное дело, адекватный человек не воспринимает за правду, но тем не менее это откладывается на подкорке, и ты потом волей-неволей, даже если ты посмеялся конкретно над этой новостью, ты потом волей-неволей при, значит, разговоре с кем-то, при упоминании России начинаешь морщиться. Для тебя это что-то опасное, это что-то далекое. Ну, вот, пожалуйста, тот образ, да, который был свой, вот русский медведь, это же тоже негативный образ, сформированный Западом.
Почему?
Это так, история русского медведя, это так рисовали нас вот во время Первой мировой войны.
Во время Первой мировой.
Да. Так это начиналось. Сейчас это мы смогли как-то обуздать, сделать из этого образ не столько негативный, сколько позитивный. Слушай,
я, например, вспоминаю Земфиру «Привет, медведь». «Привет, медведь».
«Привет, медведь». И Владимир Путин сказал, что вот мы медведи там, да?
Да. «Маша и медведь», да, наш мультик.
Свою тайгу не отдадим. «Маша и медведь», мы это смогли обуздать. Но изначально, да, вот генезис вот этого образа, это сформировать у людей страх. Негативное восприятие России. И на карте есть такая карта, значит, где все страны рисовались в качестве животного, там, да, ну, там, петух какой-нибудь французский. И Россия — это огромный медведь, который нападает на всех. Он пытается всех сожрать. Понимаешь, да? Опять же, ну, никто же не... То есть они же не хотят, чтобы люди поверили, что там действительно вот медведи гуляют по улице, хотя и такие уникумы находятся. Задача не в том заключается, чтобы люди вот действительно представили себе какого-то там медведя и начали ассоциировать его с Россией, а чтобы у людей на подкорке отложилась Россия как страна-агрессор. И вот эти, все вещи, вот эти все вбросы, фейки, это все то же самое.
А насколько серьезно вот этот фейк расходится по мировым СМИ?
Ну, достаточно. Написали, очень многие про это пишут сейчас.
А кроме украинских коллег...
В КП не появляется ничего просто так. Если в КП появилась заметка, значит, новость стоящая. Значит, ее заметили.
Это даже не обсуждается, да. Это понятно. Я имею в виду, что... все-таки, ну, какие-то вот серьезные мировые, да, издания это подхватили, ну, я имею в виду, насколько
это... Честно, слушай, я это даже не мониторил, да, это можно легко проверить, но я думаю, что да, почему нет? А почему нет? Они и новости более абсурдные подхватывали. Там тот же Daily Mail и так далее.
Ну да, лишь бы Россия еще
одну... Я помню, Daily Mail печатал информацию о том, что Путин — это бессмертное существо, это вампир, который кочует из века в век и так далее, а в качестве аргумента приводили фотографии людей из разных эпох, которые похожи на Путина. Ну вот такое. И это было не в разделе «Бантик» там или «Юмор», это была статья целая.
Друзья, я благодарю нашего гостя.
Спасибо.
Аббаса Джуму, корреспондента отдела международной политики «Комсомольской правды». Ну а что касается Daily Mail, я бы предложил коллегам сказать наркотикам «иногда».
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 90.4 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжаем тему выходного дня. У микрофона Дмитрий Широков. Предлагаю обсудить следующую тему. Все мы знаем, что буквально совсем скоро сегодня вечером Владимир Владимирович Путин скажет «Алло, здравствуйте!» или наоборот скажет «Алло, да, я вас слушаю». То есть тут мы не знаем, как будет происходить. Собственно говоря, телефонная связь между Дональдом Трампом и нашим верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Дональд Трамп – президент Америки. Избранный и так далее. Вот. Вот о чем мы задумались, друзья. Говорят, что и есть уже вроде бы как-то подтверждение определенное о том, что могут снять санкции-то. Трамп это может сделать. У нас на связи Елена Ченкова, корреспондент отдела внешней политики «Комсомольской правды». Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, скажите, пожалуйста, что возможно? Вот что происходит в мире вокруг вот этих слухов о санкциях, да, и о их снятии? Что возможно? Чего ждать?
Ну, все началось с того, что в пятницу поползли слухи из Атлантического совета США, это влиятельный американский аналитический центр, о том, что команда Трампа подготовила уже указ о снятии санкций, и указывалось, что они касаются Крыма и Донбасса. Никакие другие Трамп своим единоличным решением, дескать, снять не сможет. Я связалась вчера с Атлантическим советом, мы как раз там недавно были во время нашей поездки на инаугурацию Дональда Трампа, как раз на этой площадке бывший уже ныне постпред США при ООН Саманта Пауэр давала свою прощальную речь, клеймила Россию напоследок и делала с российскими журналистами селфи. Ну так вот, вопрос у меня был предельно простой. Действительно ли это правда? И какие санкции Трамп может убрать без оглядки на Конгресс? Uh-huh. Вот. И ближе к полуночи я получила ответ от представителя руководства Атлантического совета, бывшего посла США на Украине Джона Хербста. Он сказал мне следующее, что Трамп может убрать санкции, которые вводил лично Обама. То есть это были президентские указы. И здесь достаточно воли представителей исполнительной власти без оглядки на власть законодательную. Эти санкции касаются физических лиц в первую очередь. Uh-huh. Введенные вот в 2014 году после Крыма и Донбасса. При этом эксперт подчеркнул, что такое решение Трампа было бы очень противоречивым и воспринято и двухпартийным большинством в Конгрессе, и их союзниками по НАТО, как большой признак слабости новой команды Белого дома. Поэтому в Атлантическом совете надеются, что все-таки этого не произойдет. Также мне напомнили, как отреагировала на эти слухи премьер Британии Тереза Мэй, а накануне Трамп провел с ней личную встречу в Вашингтоне. Uh-huh. Так вот, она подчеркнула, что Лондон по-прежнему заинтересован в сохранении антироссийских санкций, пока не будут выполнены Минские соглашения. В общем, ничего нового мы здесь не услышали, та же самая мантра. Так что вот пока такие новости из США. Uh-huh. Также я пообщалась с представителем, с военным экспертом, представителем очень влиятельного и авторитетного Гудзонского института Ричардом Вайтсом на этот счет. Так. Он мне напомнил, что существует три вида санкций, которые в том числе и введение против нарушения прав человека, но это он имеет в виду акт Магнитского, что все это тоже может быть ликвидировано только с оглядкой на Конгресс. Uh-huh. Но он подчеркивает, что Трамп должен будет убеждать Конгресс по каждому пункту, почему это нужно отменить, что работа предстоит нелегкая, но в то же время у Трампа все-таки сейчас большинство в Конгрессе, и он имеет право назначать членов Верховного суда, поэтому тот же Верховный суд теоретически не сможет встать у него на пути. То есть у этого эксперта видение ситуации более оптимистическое. Ну, осталось совсем недолго гадать, ведь уже сегодня вечером состоится исторический разговор, я думаю, мы будем обладать уже гораздо более полной информации через несколько часов уже.
Елена, а скажите, пожалуйста, ну а вот все-таки, если Конгресс упрется, да, потому что, насколько я понимаю, нас интересует еще и снятие санкций с ряда российских компаний, которые, собственно говоря, вот, ну и военное сотрудничество там и так далее, да. А если Конгресс упрется, как вы думаете, Трамп сейчас пойдет на, ну, какое-то продавливание своей точки зрения?
Ну, Трамп человек жесткий. До этого мы только видели, что он все везде продавливает. Почему нет? Но, возможно, он сначала отменит то, что в его силах, своим единоличным указом, вот именно те санкции, которые были введены его предшественником Обамой, это будет как пробный шар. Кстати, именно пробным шаром бывший посол Джон Хербст назвал заявление команды Трампа о том, что такие варианты рассматриваются. Ну, поживем-увидим.
Поживем-увидим. Спасибо большое. Друзья, на связи у нас была Елена Ченкова, наш специальный корреспондент, корреспондент отдела внешней политики «Комсомольской правды». Давайте поменяем тему, немножечко поговорим о приватизации жилья, которая все-таки закончится 1 марта. Я должен сказать, что мы ждем здесь в студии совсем скоро, 16 часов, нашего адвоката, господина Ольшанского, который будет отвечать на ваши вопросы. И вот, собственно говоря, сегодня как раз такая тема беседы, это вот и, точнее, часть этого разговора точно будет посвящена приватизации жилья. Ну, а пока вот я, например, опять же захожу на kp.ru и читаю там вот что. Что приватизация жилья завершается, что 1 марта бесплатная приватизация по действующим законам все-таки должна закончиться. Говорят, что, ну, несколько раз его продлевали, этот срок, но вот говорят, что к 1 марта все-таки он будет последним. Дальше право на бесплатную приватизацию останется только у нескольких категорий граждан, друзья. Крымчанам и сиротам дадут еще 3 года, вот на это надо обратить внимание. И, кстати, вот здесь по kp.ru я читаю о том, что даже есть и те, кому может быть выгодно иметь неприватизированные метры. Вот считается, что это может быть выгодно одиноким пожилым людям, у которых нет наследников, потому что собственная квартира в такой вот ситуации может оказаться приманкой для черных риэлторов. Да? Последних подобных историй мы знаем сейчас немало. С муниципальной же квартирой провернуть такую аферу достаточно сложно. Вот, так что есть в этом и свои плюсы, друзья мои. У нас на связи Елена Аракелян, корреспондент отдела экономики. Елена, здравствуйте.
Да, добрый день.
Елена, разъясните, пожалуйста, вот 1 марта, да, совсем-совсем скоро, что, возможность приватизировать останется только у сирот и крымчан, и все? Или нет?
Там еще третья категория. То есть, собственно говоря, ее хотят продлить для 3 категорий. Это, да, как вы сказали, дети-сироты, жители Крыма и Севастополя. И еще те, кто живет в аварийных домах, которые таковыми были признаны до 2012 года и которые ждут, все еще ждут переселения оттуда. То есть за ними вот такое право на приватизацию своих квартир муниципальных останется. Ну, поскольку как бы считается, что они по уважительным причинам не уложились в отведенные сроки, которые, напомню, уже многократно продлевались, аж у нас приватизация идет с 1992 года. Угу. Что касается всех остальных, да, ну, во-первых, напомню, что это все-таки пока этот законопроект прошел первое чтение, и ко второму чтению, возможно, какие-то поправки в него будут внесены. В частности, обсуждается, что вот для тех, кто живет в аварийном жилье, такую возможность оставить для всех. Там, не ограничивать каким-то годом, а для всех сделать. Что ждет остальных, кто в этот список не попадает? У нас как бы платная приватизация жилья по закону не предусмотрена. То есть либо ты, если все еще живешь в муниципальной квартире, не в собственной, то есть либо ты ее приватизируешь бесплатно до 1 марта, либо уже никак. То есть если те, кто, допустим, в таких квартирах живут и после 1 марта ну, допустим, могут быть у членов семей, там более молодых, появится желание все-таки иметь собственное жилье, то останется только вариант купить, ну, или, допустим, от кого-то получить в наследство или подарок, и таким образом стать собственником. То есть последствия такие, чисто юридические.
Понятно. Понятно. Друзья, на связи у нас была Елена Аракелян, корреспондент отдела экономики. Я только добавлю, что к 2016 году было приватизировано более 30 миллионов жилых помещений площадью около 1,5 миллиардов квадратных метров. Это более 80% всего жилья, которое, в принципе, по закону может быть приватизировано. Но еще раз напомню, сделаю анонс. Мы ждем адвоката Ольшанского, который сегодня будет рассказывать и о том, вот, о тонкостях приватизации, которая заканчивается 1 марта. Сейчас небольшой перерыв и будем продолжать.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99.3 FM, Белгород 90.7 FM, Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня на радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжается тема выходного дня. У микрофона Дмитрий Широков. Работает наш WhatsApp, наш телефон. Ну, вот уже начали сыпаться вопросы Леониду Дмитриевичу Ольшанскому. Друзья, после 16 часов, еще полчасика, через полчасика Леонид Дмитриевич здесь к вашим услугам, пока... Тема дня. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Предлагаю поговорить вот о чем. Золотой орел. Премия свершилась, друзья мои. Премия свершилась. Читаю по kp.ru. Золотой орел понесся к краю. Главные призы на церемонии, которую все ассоциируют исключительно с Никитой Михалковым, получил Андрон Кончаловский. Хотя здесь написано Андрей, но Андрей, Андрон. Чаще называют Андроном. Лучшим фильмом на «Золотом орле» стал фильм «Рай». Наш вопрос, опрос нашей аудитории, друзья. А вы какие русские фильмы наши? Отечественные. Смотрите, вам вообще нравится современное отечественное кино? Друзья, современное отечественное кино вам нравится? Вот так вот поставлю вопрос. А вам нравится современное отечественное кино? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, смотрю kp.ru, ну здесь, в общем, все хорошо. Пишут о том, что рай, рай, рай. Вот. Пишут о том, что было еще несколько кинофильмов, которые, собственно говоря, могли бы быть, но вот большинство экспертов считает, что, конечно же, рай, фильм «Рай» — это такое самое главное событие и самое достойное. Ну, в общем-то, надо говорить еще и о том, что этот фильм получил приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале. Вот, он, правда, не вошел в пятерку номинантов на «Оскар» в категории «Лучший язычный фильм», но он попал в шорт-лист, в который включал в себя 9 картин. Вот. И, собственно говоря, надо говорить о том, что в Венеции, там, где вот фильм «Рай» завоевал, да, призы и победы, и в Лос-Анджелесе, в общем-то, всем абсолютно все равно, чей брат Андрон Кончаловский и какие у него здесь, в России, завоевания, да, то есть как бы оценивали определенную работу и оценивали ее по очень хорошему такому, и оценили ее очень и очень хорошо. Ну, вот здесь рассматривается, зайдите к нам на kp.ru, друзья, почитайте, очень хороший материал. Здесь рассматриваются разные работы разных кинематографистов российских, упоминаются разные совершенно разные совершенно имена, да, но вот надо сказать, что, значит, другие победители, это лучшая мужская роль второго плана — Сергей Шакуров за фильм «Экипаж», лучшая женская роль второго плана — это Елена Яковлева за фильм «Самый лучший день», лучшая мужская роль на телевидении — это Константин Лавроненко за фильм «Клим», лучшая женская роль на телевидении — Ольга Погодина, Маргарита Назарова, лучший сценарий — Юрий Арабов, это фильм «Монах и бес», лучший телефильм для мини-сериалов — «Клим», ну и так далее, и так далее, и так далее. Зайдите на kp.ru, почитайте материал наших, моих коллег, да, вот здесь Денис Корсаков, колумнист, специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники, с шикарным совершенно материалом. Ну и сейчас поговорим о закулисье, потому что там было много забавного. Ну а пока 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, смотрите отечественное кино? Как оно вам?
Я вот смотрю, как бы даже вот как бы рекламировали вот «Викинг», да, вот как сняли нас, вот так реклама была такая красочная, прям смачная. Я прям ожидал от фильма, вот, то есть сериал смотрел «Заграничные викинги»,
так,
там их 5 сезонов. Я вот ожидал, что вот, ну, будет тоже там, ну, бони такие красивые, там, ну, все, ну, как, хочется видеть, чтобы больше было вложено в это. А вот пришел, как какая-то бонь, там, чуть-чуть там что-то помахали туда-сюда, и все там. Как бы, ну, вот что-то мало, вот не хватало все равно в этом фильме. То есть как бы он там, да, историю показал, там, что как крестилась, ну, Русь наша. Но, блин, мне кажется, все равно для такой рекламы мало было фильма всего. Вот. Что-то как-то слишком, то есть, как-то не...
То есть вам не хватило голливудского размаха такого?
Да, вот надо было голливудский размах сделать, и тогда фильм бы точно, блин, еще, наверное, больше бы денег собрал, чем они собрали. Они его собрали за счет рекламы. Uh-huh. Потому что они дали рекламу, так красиво и фрагменты именно выставили в телевизоре, все ожидали, что там голливудский размах будет, сейчас придем, там, блин, вот так и сяк, а пришли, а этого там не было.
Понятно.
Вот, как бы историю посмотрели, получается, и все, как Русь крестилась, и все.
Понятно. Спасибо вам за вашу точку зрения, Дмитрий, но я должен сказать, что у историков... как бы это помягче выразиться, к отношению к этому кинофильму, оно разное. Вот, скажем так, разное. Оно просто разное. То есть не всегда восторженное. Во! Нашел формулировку. 8 800 200 ровно 9702. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я простой телезритель отечественных фильмов.
Так.
Но вы знаете, вот если смотришь вот каждый день фильм, вот тот же «Тунгус» там по «Звезде», там еще что-нибудь, ага, вот такое ощущение, как будто с Германией война все еще идет. Вот, понимаете, вот, но вот если так вот не знать, что война давно кончилась, там вот если включить телефильмы эти вот про войну, так ощущение, как будто в Германии война все еще идет. Я не понимаю, зачем это делается. Вот,
вы имеете в виду, что в последнее время снимается много фильмов о Великой Отечественной?
Да, и причем в таких, ну как сказать, актуальных таких, ну как сказать, показах, как будто эта война все еще продолжается.
Ну понятно.
Я, честно, да.
Понятно. Убежал уже у нас Ростислав. Спасибо большое за вашу точку зрения. Ну, на самом деле, здесь говорят, часто говорят о том, что наши киношники научились формально снимать, вот какие, освоили какие-то приемы, которые давно были освоены законодателями кинематографических мод. Вот, и теперь эти приемы всячески применяют, и поэтому мы видим то, что видим, да, то есть... Хотя такие пронзительные фильмы, как, например, «Иди и смотри» Лема Климова, да, то есть как бы признаны, ну, признаны, будь здоров, как. Есть у нас завоевания кинематографические, были, да, не будем забывать, что одним из гениев кинематографа считается наш Андрей Тарковский, которого рассматривают наряду с самыми великими художниками, кинохудожниками, да, да, не ремесленниками даже, а кинохудожниками. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Я являюсь поклонником советского кино. Вы упомянули Андрея Тарковского.
Да.
И вот до этого говорили о «Викинге». Вы знаете, наш зритель, мне кажется, развращен голливудскими эффектами.
Ага.
Например, о... Ну, другая немножко тема, то, что показано было у Андрея Тарковского, его Андрея Рублёва.
Uh-huh.
«Викинг» на самом деле ожидалось от этого фильма гораздо большего. Но не Махаловым и кровью, а вот духовностью я ожидал гораздо большей. Хотя фильм, конечно, не провальный.
Вот, не провальный, на ваш взгляд.
Не провальный угу. фильм, но ждал гораздо больше. Вот. Во всяком случае, Андрей Тарковский поднял так планку высоко, что ставить рядом эти фильмы, конечно, невозможно. Вот. Дальше, еще один момент. Ага. Странно просто такие фильмы, там, например, «Притяжение», вот сейчас вот автор этого «Сталинграда», так сказать, ссылка на «Сталинград». Вы знаете, ну убогие фильмы-то ведь, убогие. Угу. Вы понимаете? Вот прошел фильм...
Я еще не смотрел, честно говоря. Не смотрел, вижу только пока вот рекламу. То есть поэтому как-то говорить об этом мне лично сложно. Спасибо вам большое. Единственное, вот жалко убежал радиослушатель. Я хотел спросить, в какой версии вы вот вам больше нравится фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», да, потому что есть название, которое называется, есть версия, которая называется «Андрей Рублев». Это общепринятая версия, которая демонстрировалась еще в советское время в кинотеатрах, хотя, конечно же, в очень ограниченном количестве кинотеатров. Вот. А есть еще авторская версия, которая в последнее время издавалась, и, конечно, вот надо смотреть ее. Она называется «Страсти по Андрею». На 23 минуты дольше продолжительность кино этого фильма. Вот. И, конечно же, там раскрыты такие гении. Анатолий Солоницын, Юрий Никулин ведь сыграл там замечательную драматическую роль. Такую, которую... Ну, это тоже вот это высочайшая планка отечественного кинематографа. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Наших...
Да-да-да.
Смотрю уж наши советские фильмы, эти российские. Последний фильм это был, значит, «Дуэлянты» и «Экипаж» посмотрел. Ага. А последний американский это «Пассажиры». Но что хочу сказать, «Небо и земля», конечно. Не знаю, это такое впечатление, что мы лет на 20, на 30, на 40 отстаем от американцев. Это очень, конечно, обидно. Это поезжаем за счет актеров, за счет игры. За счет вот что-то такого посмотреть, глазки порадовать, ну нету. Какое впечатление, что это как будто делается в клубе, на коленках, ну как-то дешево. Мы согласны, вот как вот зрители, платить деньги. Пусть будет дороже, мы даже вкладывать деньги, но пусть эти деньги потом как-то не раздаются, и как-то, а пусть они дальше как-то умножаются, и вот с каждым разом становятся фильмы лучше, 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 от года к году. Но этого нет, вы понимаете? Есть «Елки 14», «Елки там 15, 16, отдать девки.
Понятно.
Но нету. И мы хотим узнать, куда наши деньги. Вот мы отдали деньги за рекламу, за этих пикингов.
Понятно. Спасибо большое. Понятно. Друзья, читаю ваши сообщения, которые пришли к нам с помощью WhatsApp. Смотрю только фильмы СССР. Нынешнюю мазню не уважаю. Так, истории и главной истины в фильме не было. Разочарование, пишет нам Ольга, преподаватель истории. Но это, видимо, по поводу «Викинга». Нашим фильмам «Оскара» за рекламу надо давать. Сами фильмы отстой. Еще тот. Про игру в сериалах вообще молчу. Станиславской не верю. Горло бы сорвал. Мария Ставрополя пишет. Хороший фильм «28 панфиловцев». Вот это действительно кино, пишет нам Виктор. А вот пусть и смотрят этот фильм в черно-белом варианте, как было в советское время. Но если вы про Тарковского, то там не весь фильм в черно-белом варианте. Там есть кадры, которые в цвете. И это художественный замысел. Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский уже появился в нашей студии. После 16 часов наш знаменитый адвокат отвечает на ваши вопросы.
Тема выходного дня.